Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Михаил Соленков.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 5 российских военнослужащих. В Волгоградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Сильный пожар на месте взрыва потушить пока не удается. В американском штате Колорадо, захвативший в заложники нескольких школьников, неизвестный смертельно ранил одну из девочек, после чего застрелился. В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 6 российских военнослужащих, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня утром департамент контрразведки МВД Грузии заявил об аресте еще 2 офицеров. Они, как и 4 арестованных накануне, готовили серьезную провокацию на грузинской территории, утверждает МВД. Российское посольство в Грузии сообщает, что под стражу взяты 5 военнослужащих. Москва выразила Тбилиси решительный протест. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что сложившуюся ситуацию должен рассмотреть Совет Безопасности ООН. В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. На месте взрыва начался сильный пожар. Потушить его пока не удалось, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Высота горящего факела составляла 100 метров. В радиусе 5 километров подъезд к месту пожара был невозможен. Перебоев в поставке природного газа потребителям области нет. Были перекрыты задвижки. Таким образом, сейчас выгорает та часть газа, которая осталась в поврежденной трубе. На данный момент высота горящего факела составляет порядка 10 метров. Как только удастся сбить пламя, специалисты приступят к осмотру поврежденных частей трубы, пройдут экспертизы, и только после этого будет выдано заключение.
Сказал руководитель пресс-службы МЧС в Волгоградской области Эдуард Трунин в интервью «Радио Свобода». В Ярославле совершено новое нападение на мечеть, 2-е за последние дни. Задержаны 2 учащихся техникума, которые ночью пытались закидать здание бутылками с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание национальной ненависти». Первая попытка поджога мечети была совершена в минувшее воскресенье во время ночной службы.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Колорадо неизвестный, захвативший в заложники нескольких школьников, смертельно ранил одну из девочек, после чего застрелился сам. Штурм классной комнаты, где удерживались школьники, начался после того, как похититель прервал переговоры с представителями властей. До этого он отпустил 4 заложников. Причины случившегося неизвестны. В Белграде начался суд над помощниками генерала боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Суд проходит при закрытых дверях. С подробностями корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
На скамье подсудимых 11 человек, которых обвиняют в том, что они помогали Младичу скрываться от правосудия. В Сербии за это предусмотрено заключение сроком до 8 лет. Один из обвиняемых, Марко Лугоня, на минувшей неделе был задержан в белградском аэропорту при попытке улететь в Москву. Власти Сербии пытаются раскрыть сеть пособников Младича, надеясь, что это приведет к его аресту. Генерал скрывается уже более 10 лет. Установлено, что еще в конце минувшего года Ратко Младич находился в Белграде. Если до 1 октября он не будет арестован, Евросоюз прекратит переговоры о сближении с Сербией. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Момчило Краешник, бывший спикер парламента Республики боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Международный трибунал в Гаге признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны 90-х годов, говорит судья, председательствующий на процессе.
Суд признает вас виновным в преступлениях против человечности, включающих преследование людей, их уничтожение, депортации и насильственное переселение. За вашу роль в этих преступлениях, господин Краешник, вы приговариваетесь к 27 годам заключения.
Это был голос судьи, зачитавшего приговор Момчила Краешнику.
Радио «Свобода». Новости.
Прах императрицы Марии Федоровны будет сегодня предан земле в Петропавловском соборе Петербурга рядом с могилой супруга Александра III. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II проведет божественную литургию и отслужит панихиду. В соответствии со сценарием перезахоронения путь траурного кортежа повторит первые шаги царицы по русской земле 140 лет назад. Гроб с прахом императрицы Марии Федоровны был доставлен во вторник из Дании. Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о законности ареста на трое суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Постановление об аресте правозащитника за неповиновение сотрудникам милиции мировой судья вынес 26 сентября. Адвокаты обжаловали решение. Пономарев был одним из участников акции в память о жертвах теракта в Беслане, состоявшейся в Москве 3 сентября. Митинг, на проведение которого власти не дали разрешения, был разогнан милицией.
Радио «Свобода». Новости.
Сенаторы-демократы призвали Белый дом придать гласности полный текст доклада спецслужб по войне в Ираке. Во вторник президент США Джордж Буш распорядился рассекретить часть доклада после того, как в прессе появились выдержки из него, в которых говорилось о росте исламского экстремизма в результате войны в Ираке. Представитель Белого дома Тони Сноу заявил по этому поводу.
Полный текст доклада содержит подробную информацию, собранную с помощью наших агентов, технических средств в сотрудничестве с правительствами других стран. Раскрытие этой информации может поставить под угрозу жизнь наших агентов, а также скомпрометировать наше сотрудничество с иностранными правительствами. Мы не хотим раскрывать источники и методы нашей работы.
Коллекция почтовых марок «Охотника за нацистами» Симона Визенталя продана на аукционе за $1 миллион. Визенталь, умерший год назад, завещал коллекцию дочери, которая и решила ее выставить на продажу через аукционный дом Келлера в Германии. Симон Визенталь, проведший 4 года в концлагерях, начал собирать марки в середине прошлого века по совету врача, как средство от бессонницы. Это увлечение помогло ему и в главном деле его жизни – поисках беглых нацистских преступников. Так, о местонахождении Адольфа Эйхмана, который тоже собирал марки, Визенталю рассказал филателистический дилер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Михаил Соленков. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: аресты российских военных в Грузии, репортаж из Тбилиси и реакция российских официальных лиц. В Санкт-Петербурге будет захоронен прах императрицы Марии Федоровны. Слушайте прямое включение с торжественной церемонии. Немецкие власти пытаются предотвратить конфликты на религиозной почве. Первая в истории Германии конференция по исламу. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. В Грузии, по последним данным, арестованы 6 российских военных. Всех их обвиняют в шпионаже. Российская сторона, именно министр обороны Сергей Иванов, заявил, что еще 7 военных были избиты. Поступает также информация о том, что одновременно с российскими военнослужащими арестованы несколько грузинских граждан, которых подозревают в антигосударственной деятельности. За развитием ситуации следит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Утром в четверг стало известно, что сотрудники департамента контрразведки МВД арестовали еще 2 российских офицеров, военнослужащих группы российских войск – Амирана Асланяна и Руслана Скрыльникова. МВД Грузии утверждает, что они сотрудники главного разведывательного управления Генерального штаба российской армии и занимались на территории страны шпионской и подрывной деятельностью. Как и 4 офицеров, а в том числе резидент ГРУ в Грузии полковник Савва, арестованные накануне в Тбилиси и Батуми. После ареста 2 офицеров оцепление вокруг здания штаба группы российских войск снято, хотя российская сторона и не выдала 7-го подозреваемого в шпионаже, подполковника ГРУ Пичугина, скрывающегося по утверждению главы МВД на территории штаба, пользуясь дипломатической неприкосновенностью данной территории. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили утверждает, что группа офицеров ГРУ завербовала 12 граждан Грузии, 11 из которых также арестованы. Этой группой руководил из Еревана полковник ГРУ Анатолий Иванович Синицын, который причастен к организации в горе теракта 1 февраля 2005 года. В течение нескольких лет эта группа осуществляла разведывательную деятельность. У нас была информация, что группа готовила серьезную провокацию, поэтому мы решили принять срочные меры. Шпионов интересовали оборонные программы Грузии, программы сотрудничества с НАТО, наши планы по интеграции в Альянс и развитии военного сотрудничества с западными государствами. Вчера арестованных, которые находятся в следственном изоляторе МВД, навестил представитель посольства России в Грузии. Он заявил, что подозреваемые содержатся в нормальных условиях. В интервью грузинскому телевидению посол Грузии в России Ираклий Чубинишвили сказал, что накануне в МИД России у него состоялся очень жесткий разговор в связи с прошедшими арестами. Тем временем министр обороны страны Ираклий Окруашвили заявил, что в 2005 году, когда грузинские контрразведчики арестовали российского офицера, причастного к теракту в городе Гори, в результате которого несколько человек погибли, грузинская сторона пошла навстречу Москве и выдала задержанного офицера. Однако, по словам главы оборонного ведомства, Россия не прекратила подрывную деятельность на территории Грузии, поэтому отныне Грузия будет действовать гораздо более жестко. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Реакция российских официальных лиц на аресты в Грузии не заставила себя ждать. Заявления, естественно, были довольно жесткими. Слово моему коллеге Юрию Багрову.
По словам консула России в Тбилиси Валерия Васильева, он ночью встречался с арестованными офицерами, военные обвиняются в шпионаже. Посольство обратилось к грузинским властям с просьбой передать следственные материалы, на основании которых были задержаны военные. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов назвал действия грузинских властей, цитирую, «полным беспределом».
Я не удивлюсь, если сегодня грузинская сторона предъявит им обвинение в том, что они солнце с неба захотели похитить. Потому что обстановка в Грузии и весь климат в стране очень напоминает 37-й год прошлого века. Мы, естественно, решительно требуем немедленного освобождения всех офицеров. Реакция российской стороны на происшедшее будет адекватной и вменяемой. Я думаю, о ней вы скоро узнаете. Все это направлено на провоцирование ситуации и доведение градуса противостояния до максимума, для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые существуют в Грузии. Что касается грузинского народа, мне его просто искренне жаль.
Сказал министр обороны Сергей Иванов. Российские политики предлагают свои варианты решения проблемы. Так, вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин считает, что нужно, цитирую, «задержать не меньшее число представителей грузинских спецслужб, находящихся в Москве, а их здесь полно, после этого вести остальные переговоры и вразумление». Конец цитаты. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров высказался за то, чтобы сложившуюся ситуацию рассмотрел Совет Безопасности ООН. Действия грузинских властей министр иностранных дел назвал очередной провокацией.
Мы потребовали немедленной выдачи наших граждан, будем этого твердо добиваться, всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, но одновременно мы будем делать и конкретные выводы из такой линии грузинского руководства.
Заявил Сергей Лавров. Российским консульством в Тбилиси сегодня прекращены выдачи виз гражданам Грузии. В посольстве пока не комментируют такое решение. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга будет торжественно перезахоронен прах российской императрицы Марии Федоровны, матери Николая II, трагически погибшего последнего русского царя. Два дня после того, как саркофаг с прахом доставили из Дании, в Санкт-Петербурге продолжались посвященные этому событию торжественные мероприятия, и сегодня наступает кульминация. На прямой связи с Санкт-Петербурга наш корреспондент Александр Дядин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Расскажите, как будет проходить церемония и состоялась ли уже панихида в Исаакиевском соборе, которую должен служить патриарх Алексей II?
В эти минуты как раз я нахожусь в Исаакиевском соборе, в котором святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II проводит панихиду в память Марии Федоровны, императрицы русской, супруги Александра III. Церемония вообще торжественна и соответствует историческому протоколу, существовавшему еще во времена Российской империи. Многие вещи, которые вот были внесены в церемонию, они повторяют те давние традиции. Сюда, в Петербург, на эту церемонию перезахоронения праха Марии Федоровны приехали многочисленные члены ассоциации Дома Романовых. Их около 60 человек, они из разных стран мира. Помимо этого сюда прибыли кронпринц и кронпринцесса датские королевства Дании. Здесь находится из Великобритании Майкл Кентский. То есть достаточно высокие гости, участники этого события. Самое главное, что для России, как только что говорил Алексей II, это очень важный шаг воссоединения истории и современности. Это как шаг из прошлого в настоящее и будущее. И он особо подчеркнул, что, наверное, самой лучшей данью памяти Марии Федоровны было бы возрождение России как страны сильной, процветающей.
Спасибо, Александр. На прямой связи из Санкт-Петербурга был корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин, который сегодня будет следить за торжественной церемонией захоронения праха российской императрицы Марии Федоровны. К этой теме мы вернемся во второй половине часа нашей программы. И обязательно следите за материалами по этой теме на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии в среду по обвинению в шпионаже были задержаны четверо российских военнослужащих. Еще двое были задержаны в четверг. По словам представителя посольства России в Грузии Ивана Волынкина, двух военнослужащих задержали в Тбилиси, еще трех в Батуми. В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. В Ярославле задержаны двое учащихся, которые в ночь на четверг закидали здание мечети бутылками с зажигательной смесью. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Его главные темы – 65 лет трагедии Бабьего Яра, новый фильм режиссера Веры Хитиловой, интервью с Всеславом Ростроповичем к столетию Дмитрия Шостаковича и эссе о Борисе Пастернаке в традиционной рубрике «Русский европеец». Ведущий программы – Иван Толстой. Все это, еще раз напомню, в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. Сейчас в эфире программа «Свобода в полдень» обзор свежей российской прессы. Российские госслужащие могут лишиться права преподавать, творить, заниматься наукой и многим другим, если эти занятия будут финансироваться из-за рубежа. Такой законопроект внесли на рассмотрение Госдумы депутаты основных фракций. Обзор публикации на эту тему подготовил мой коллега Антон Жилнов.
Госслужащие могут лишиться зарубежных источников финансирования. Госдума России может запретить чиновникам и депутатам заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, финансируемой из-за рубежа. Эксперты ведомостей полагают, что такие инициативы вызваны усиливающейся фобией перед Западом. Депутаты из всех фракций подписали и внесли в Госдуму пакет из 2 законопроектов. Предложено изменить статью 11 закона о правительстве, а также внести поправки в 17 законов, касающихся госслужащих. Помимо получения гонораров и грантов из-за рубежа, парламентариям и чиновникам будет запрещено участие в органах управления, попечительских и наблюдательных советах иностранных неправительственных коммерческих организаций и их филиалов в России. Исключения могут быть сделаны в случаях, предусмотренных международным договором, а также по письменному разрешению руководителя государственного органа. В пояснительной записке авторы ссылаются на необходимость обеспечить госбезопасность и устранить конфликт интересов. Финансирование государственных управленцев не должно осуществляться за гонорары из-за рубежа, говорит один из авторов записки Иван Харченко. Тысячи чиновников в Москве и провинции получают западные деньги под видом чтения лекций, разъясняет депутат Андрей Климов. Мы хотим уберечь их от соблазна брать деньги от иностранцев. Ведомостям он рассказал, что предложения депутатам с Запада поступают постоянно. Ему самому предлагали возглавить русское общество в Париже, но он отказался. Расчеты с высшими должностными лицами в университетах – завуалированная взятка, подрывающая устои страны, считает депутат Виктор Илюхин. По его словам, иностранные гранты распределяются под конкретные личности, но фамилии действующих чиновников-лекторов депутат ведомостям не назвал. Московский госуниверситет всегда участвовал в международных научных программах на соискание грантов, рассказал ведомостям Владимир Миронов, проректор МГУ по академической политике. Он подтвердил, что в эти проекты вовлечены работники силовых структур, министерств, а также судьи. Теперь им придется либо отказываться, либо работать бесплатно, сетует Миронов, называя законопроект абсурдным. Однако профессор МГУ, депутат Госдумы Иван Мельников, инициативу одобряет, утверждая, что лекции на иностранные деньги не читал. Ведомости отмечают, что активно привлекает лекторов, чиновников и депутатов и Московская школа политических исследований, финансируемая Евросоюзом. По данным сайта школы, в числе лекторов председатель счетной палаты Сергей Степашин, руководитель федерального казначейства Татьяна Нестеренко, помощник президента Сергей Естржемский и депутат Госдумы Владимир Рыжков. Нынешние ограничения профилактические и вызваны фобией перед Западом, полагает политолог Алексей Макаркин. Такие лекции читают в основном демократы, которых среди чиновников и депутатов мало, добавляет он. Законы рассчитаны на то, чтобы создать базу для противодействия оранжевым настроениям в преддверии выборов. Но в интервью «Радио Свобода» Алексей Макаркин сказал, что нынешнему российскому политическому режиму не стоит опасаться вмешательства Запада, и инициативы Госдумы вряд ли оправданы.
Вы знаете, сейчас, я думаю, это очень вряд ли, потому что оранжевая революция реально возможна в стране, которая обладает очень слабым политическим режимом, где, режим, допустим, типа Шеварднадзе или типа украинского режима 2004 года, где сильнейший кризис доверия к этому режиму. У нас все эти признаки отсутствуют. Кроме того, у нас уже в России проходила одна революция. Это был 91 год, и это можно считать аналогом в некотором роде. Допустим, на Украине такая революция просто отсутствовала в свое время, поэтому у них революция была в 2004 году.
Сказал Алексей Макаркин. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем дня – перезахоронению в Санкт-Петербурге праха российской императрицы Марии Федоровны. Историки и наблюдатели много говорят о гуманитарном аспекте перезахоронения, о том, что это воля самой императрицы, которая теперь окажется рядом с близкими. Подчеркивают, что в России она провела более 50 лет. Особый акцент делают на том, что Мария Федоровна была православной. Однако был ли смысл проводить столь пышную и растянувшуюся почти на неделю траурную церемонию в связи с не самым известным, можно даже сказать, полузабытым деятелем российской истории? Своим мнением на эту тему с нашим корреспондентом Лилией Пальвелевой поделился историк, руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов.
Мария Федоровна умерла в эмиграции в 1928 году на своей родине в Дании и была похоронена в усыпальнице датских королей, там же, где ее родители. Она единственная из российских венценосцев, чья могила оказалась за пределами России. Между тем, в Петропавловском соборе давно было предусмотрено место для захоронения Марии Федоровны рядом с могилой ее мужа и сразу же после его кончины. Сейчас много говорят о чисто гуманитарном аспекте перезахоронения, о том, что это воля самой императрицы, что теперь она окажется вместе со своими близкими. Подчеркивают, что в России провела более 50 лет. Особый акцент делают на том, что исповедовала православную религию, так что и местом упокоения должен быть православный собор. Однако был ли смысл проводить столь пышную, растянувшуюся почти на неделю траурную церемонию в связи с не самым известным, полузабытым деятелем российской истории? Симптоматично, что даже имя, которое носила датская принцесса, пока не перешла в православие и не стала Марией Федоровной, все сейчас, даже ученые, пишут и произносят по-разному. Одни – Дагмар, другие – Дагмара. Мария Федоровна действительно всегда оставалась немного в тени, но это один из наиболее ярких представителей царской семьи Романовых, утверждает авторитетный историк, руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов.
Первое. Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она свою тезку Марию, это мать императора Александра I и Павла I, и Николая I, она развила еще больше. Она была руководителем Российского Красного Креста. Это первое ее значение, первый вклад в российскую историю. Она помогала сирым и недужным. Второе. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра III. Это очень сложно, конечно, восстановить, да, вот где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая II, очень серьезный. И она чувствовала надвигающуюся беду и, в общем-то, как мне кажется, пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне, совершенно бесцветном сыне, сделать было это очень сложно. И вот, понимаете, две иностранки, Александра, допустим, жена Николая II, и вот Мария Федоровна, жена Александра III, это как бы лед и пламень. Может быть, вот эта вот разность и поспособствовала тем событиям страшным и трагическим, которые произошли. Но она уже по определению, как вдовствующая императрица, уже ничего не могла сделать, тогда как царствующая императрица обладала определенными.
А правда ли, что Мария Федоровна так до конца своих дней не узнала о смерти сыновей и внуков?
Я не могу это утверждать. Я бы сказал так, известно точно, что она не верила. Вот это точно. То есть, естественно, у нее сведения были о том, что убийство совершено, но она в это не верила. Она думала, что еще в большевистских тюрьмах, очевидно, хранится все это дело. Вообще, все эти эпизоды, в частности, убийство ее сына и семьи сына, вы знаете, я думаю, что через какое-то время мы будем свидетелями очень многих выдающихся открытий исторических. И открытия эти будут связаны прежде всего и исключительно с архивами Западной Европы. Понимаете, многие архивы царствующих династий закрыты до сих пор. Многие дипломатические документы, в частности переписка дипломатов разных стран, она до сих пор закрыта. И вот я жду такого момента, когда это уже не станет столь болезненным почему-то. Потому что наши архивы по этой теме были открыты еще с 93-го года.
К сказанному Владимиром Козловым добавим, перезахоронение Марии Федоровны в известном смысле символично. Это последняя императрица, которая может быть захоронена в Петропавловском соборе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит эту тему традиционный опрос Радио Свобода на улицах российских городов. Наш корреспондент в Саранске Игорь Телин спросил у прохожих на улицах этого города, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России.
Всю династию Романовых оценить как-то сложно. Там около 300 лет были как хорошие правители, так и плохие. И как бы в целом оценить всю династию, я думаю, сложно. И положительные моменты есть, и отрицательные.
Это великая династия Романовых, которая принесла много нового, во-первых, в историю России, а также в культуру. И, например, такие великие люди, как Петр I, Екатерина, Елизавета, они много сделали для России.
Нельзя однозначно так ответить. Ни в плюс и ни в минус. И это вообще не может быть какая-то однозначная оценка.
Вот объективно судить не могу. Сколько нам вот в школе преподавали в университете, ничего хорошего особо не было. А на самом деле надо почитать как следует историю. Они сыграли большую роль в России-то. И в становлении России, и в укреплении России, и благотворительностью, как сейчас уже говорят, она занималась, это вот Мария Федоровна.
Нужно обращаться к каждому из ее представителей, представителей этой фамилии отдельно. Естественно, не все были хороши, так сказать.
Сегодняшняя Россия – это настолько многонациональная, многоконфессиональная страна, это настолько огромное государство, которым мы гордимся по праву, но вместе с тем мы должны помнить, что оно появилось, оно долго росло, развивалось, жило благодаря этой семье и благодаря заслугам, конечно, вот этих граждан.
Роль династии Романовых невозможно отделить от истории России трех веков, поэтому я оцениваю ее как весомую, значимую и, в принципе, немаловажную для всей страны. Династия Романовых приходила в эпоху смутного времени, эту смуту прекратила, а уходила как раз на волне новой смуты. Поэтому начало-то было как плюс и минус у батарейки. То есть начинали с одного, закончили полным развалом страны. Но, тем не менее, вычеркнуть Романовых из истории России невозможно.
У меня только одно мнение. Если бы сейчас страной правили люди, которые вот как из династии Романовых, было бы очень здорово. Очень много хорошего эта династия принесла становлению России. То, что они делали, если бы сейчас вот это тоже вот возрождалось, тогда было бы очень здорово.
В целом положительно, только за исключением последнего царя, потому что именно благодаря, в кавычках, ему, благодаря Николаю II, страна была доведена до революции, в плоды которой мы и пожинаем сейчас.
Люди любили страну нашу. Вот всем бы нам так любить.
Вот что ответили на вопрос, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И она также посвящена перезахоронению праха императрицы Марии Федоровны. Российская история, общество и власть на фоне этого события. Об этом ведущий Виталий Портников будет говорить с историком, автором школьных учебников Леонидом Кацвой. Повтор 29 сентября в 4 часа утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите: первая в истории Германии конференция по исламу, новости науки, мужские гормоны губят нервные клетки, борьба обманутых соинвесторов жилищного строительства в Ульяновске, захвачен офис строительной компании. Правозащитник Лев Пономарев отстаивает в суде право на общественное собрание. Последние новости экономики и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии задержаны 6 российских военнослужащих. Об аресте двоих объявило сегодня утром Министерство внутренних дел Грузии. По словам представителя МВД, они, как и 4 арестованных накануне, готовили серьезную провокацию на грузинской территории. Посольство России в Грузии сообщает о 5 задержанных. В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. На месте взрыва начался сильный пожар. Потушить его пока не удается. В Ярославле задержаны 2 учащихся, которые в ночь на четверг закидали здание мечети бутылками с зажигательной смесью. Это уже 2 нападение на Ярославскую мечеть. В минувшее воскресенье неизвестные пытались поджечь здание. Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о законности ареста на 3 суток руководителя общественного движения за права человека Льва Пономарева. Постановление об аресте правозащитника за неповиновение сотрудникам милиции мировой судья вынес 26 сентября. Адвокаты обжаловали решение. В Ираке за прошедшие сутки по меньшей мере 37 человек, в том числе 2 американских военнослужащих, погибли в результате взрывов и нападений. В американском штате Колорадо неизвестный, захвативший в заложники несколько школьников, убил одну из девочек, после чего застрелился сам. Причины его поведения неизвестны. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Пакистан в систематическом нарушении прав человека в ходе проводимых в стране антитеррористической кампании. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором, в частности, говорится о неизбежной необходимости признания Анкарой факта геноцида армян в годы Первой мировой войны.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На фоне обострившихся отношений между мусульманами и христианами после высказывания Папы Римского Бенедикта XVI в Берлине по инициативе министра внутренних дел Вольфганга Шойбле состоялась первая в истории Германии конференция по исламу. С одной стороны, на ней присутствовали члены правительства и представители региональных властей, с другой – руководители мусульманских общественных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Встреча проходила в форме конференции по исламу и положила начало работы нового постоянно действующего консультативного органа под этим названием, говорит министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. То, чем мы занимались, это только начало рассчитанного предварительно на 2 года процесса диалога. 8 и 9 ноября в Нюрнберге конференция по исламу продолжит свою деятельность в 3 созданных рабочих группах по большому перечню проблем общежития и интеграции 3,5 миллионов мусульман Германии. В частности, очень важными для представителей мусульман Германии оказались вопросы воспитания их детей в немецких школах. О хорошем духе, в котором проходила конференция, говорит тот факт, что все участники единодушно высказались за совместный культ-поход в театр Deutsche Oper, на оперу Моцарта и Доминео, решение о снятии которой с репертуара из-за возможных выходок мусульманских экстремистов вызвало в эти дни бурную дискуссию. Встреча хотя и проходила в дружеской обстановке, но обнаружила и немало диаметрально противоположных позиций. И тем не менее все участники говорили с оптимизмом о важной вехе в отношениях мусульман Германии с государством и о перспективах в диалоге решать все проблемы, говорит министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. С моей точки зрения, конференция стала важным шагом в процессе интеграции мусульман в немецкое общество и ислама в немецкое общество и правопорядок. Я приветствую, что все участники отвергают насилие и угрозу насилия с религиозной целью и абсолютно однозначно понимают, что условием совместного проживания является толерантность по отношению к личной свободе каждого делать свой выбор. Начатый диалог мусульман Германии и государства сложен и еще по одной причине. Все существующие организации охватывают и представляют не более 15% мусульман страны. Вовлечение в общественную жизнь остальных 85% сложная задача, решению которой будет способствовать планируемое создание головной организации мусульман Германии. Говорит Бекер Аль-Бода, уполномоченный по вопросам межконфессионального диалога организации «Турецкий исламский союз». Начиная с 11 сентября 2001 года, мы всегда выступали с осуждением терактов. Мы надеемся, что мусульмане Германии получат полное правовое и общественное признание как религиозная община в форме самоуправляемого объединения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Одна из главных – исследование американских ученых, которые открыли негативное влияние мужского гормона тестостерона на нервные клетки человека. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Исследователи из Йельского университета в США обнаружили, что повышенная концентрация тестостерона, главного мужского полового гормона, приводит к гибели нервных клеток, запуская в них программу самоубийства апоптоз. Эксперименты показали, что аналогичное действие на нейроны оказывают и синтетические аналоги мужских стероидов, которые используются бодибилдерами для увеличения мышечной массы. Процесс саморазрушения нервных клеток под действием мужских половых гормонов или их аналогов напоминает соответствующие процессы при болезни Альцгеймера. Эстроген и другие женские половые стероидные гормоны дают обратный эффект. В их присутствии смерть нервных клеток происходит реже. Астрономы, работающие в рамках международного проекта по систематическому поиску планет за пределами Солнечной системы, обнаружили первые планеты. Первая из них, получившая название WASP-1b, расположена в созвездии Андромеды в 1000 световых лет от Земли. Вторая, WASP-2b, находится в созвездии Дельфина и удалена от Земли на расстоянии около 500 световых лет. Обе планеты относятся к классу так называемых горячих Юпитеров – газовых гигантов размером с Юпитер, находящихся очень близко от своих звезд. Исследователи из Канадского университета Монреаля и из Британского университета Ньюкасла обнаружили, что наличие или отсутствие музыкального слуха связано с анатомическими особенностями головного мозга. Исследовав при помощи томографа две группы испытуемых из Канады и из Великобритании, ученые пришли к выводу, что музыкальный слух человека определяется развитием нижней лобной извилины правого полушария головного мозга. У всех исследованных людей, показавших в ряде тестов свою музыкальную одаренность, эта область содержала больше белого вещества, чем у тех, кто не обладал музыкальным слухом. Исследование канадских и британских ученых разрешило давний спор о том, имеет ли музыкальный слух анатомическую основу или это чисто функциональная особенность мозга. Японское аэрокосмическое агентство успешно запустило третий беспилотный зонд для исследования Солнца. Полярная синхронизированная с суточным вращением Земли орбита зонда позволит проводить наблюдения в любое время суток 8 месяцев в году. Спутник будет собирать информацию об изменениях магнитного поля излучения Солнца и процессах, происходящих в его атмосфере.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе обзор региональной российской печати, и сегодня это самая интересная публикация газет Ульяновской области. Как и в Москве, здесь обманутые соинвесторы жилищного строительства пытаются решить свои проблемы порой радикальным образом. Они захватили офис одной из строительных компаний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ульяновская пресса продолжает обсуждать подробности захвата обманутыми инвесторами фирмы «Капитальное строительство» двухэтажного офиса компании. Напомню, что жертвами капстроительства стали около 1200 семей, пожелавших приобрести квартиры в четырех строящихся домах. Люди в совокупности передали фирме около 700 миллионов рублей. Квартиры продавались неоднократно, некоторые по 8 раз. Поэтому квартир по проекту оказалось в 3 раза меньше, чем претендентов на них. Руководитель фирмы Валерий Коваленко находится под следствием. «У нас есть определенная информация, кому и куда ушли средства обманутых дольщиков. Найти и вернуть их – это вопрос времени», – цитирует «Комсомольская правда» в Ульяновске начальника УВД области Валерия Лукина. На штурм офиса людей спровоцировала информация о том, что принадлежащий Коваленко двухэтажный особняк, почти в центре города, планирует продать всего за 4 миллиона рублей, пишет комсомолка. Коттедж насчитывает 28 комнат общей площадью 1500 квадратных метров. Дольщиков также возмутило, что брат Валерия Коваленко, Василий, продолжает продавать несуществующие квартиры в недостроенных домах. Захватив офис, люди увидели, что из здания вывезена мебель и оргтехника. Разве что забыли одну шикарную люстру, да дорогущий бильярд не вывезли, пишет еженедельник «Дыхание земли». Но и пустые комнаты впечатляют. Дорогая отделка, огромная сауна, банкетный зал, кухня, отделанная по последней моде. Вызванный сразу после захвата независимый эксперт оценил здание примерно в 30 миллионов рублей. Вкладчики серьезно намерены добиться, чтобы офис был продан за реальную стоимость и вернуть обратно хоть какие-то свои деньги, пишет «Дыхание земли». «Мы намерены здесь жить», — сказал в интервью областной «Народной газете» представитель инициативной группы обманутых дольщиков Дмитрий Сергунин. «Этот дом в центре города строился на наши деньги, поэтому мы имеем полное право занять его». На ночь остается порядка 50 пострадавших соинвесторов. Здесь вполне нормальные условия. Мы хотим провести газ, воду и разместить нуждающиеся семьи по кабинетам. Мы требуем заложить средства в бюджет города и области на постройку новых домов и достройку 4 домов, уже существующих, для всех без исключения обманутых дольщиков, сказал «Народной газете» Дмитрий Сергунин. «Мы считаем, что большая вина за случившееся лежит на власти», цитирует «Комсомольская правда» в Ульяновске другого обманутого инвестора Светлану Николаеву. «Судите сами. По 2 из 4 домов, которые строил Капстрой, даже в суд обратиться невозможно. Они возводились самовольно, без разрешения на строительство. Даже земля была не оформлена. Неужели эти огромные многоэтажные дома были такими незаметными?» — пишет комсомолка. «Глава города не всесилен», — оправдывается мэр Ульяновска Сергей Ермаков в газете «Губерния Ульяновск». Он не имеет права, например, вмешиваться в деятельность немуниципальных хозяйствующих субъектов и не несет за них ответственности, как в случае ООО «Капитальное строительство». На что купились обманутые инвесторы, продолжает Ермаков. Во-первых, на объявленную Капстроем дешевизну жилья, 6 тысяч рублей за квадратный метр. Во-вторых, ни у кого из инвесторов не вызвало подозрения обещание Капстроя построить многоквартирный дом за полгода. Никто из вкладчиков не поинтересовался соответствующими документами, не посоветовался с опытными риэлторами, сказал Ермаков в интервью газете «Губерния Ульяновск». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире «Свобода в полдень». Тверской суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о законности ареста на 3 суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Он был задержан после акции в центре Москвы, посвященной памяти жертв Бесланской трагедии. О борьбе Пономарева за право проводить митинги и пикеты в нужное время и в нужном месте рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Свой арест Лев Пономарев считает наказанием за правозащитную деятельность. 3 сентября он организовал пикет в память о трагедии в Беслане. Для того, чтобы провести эту акцию, Пономарев, как того и требует закон, направил уведомление в префектуру Центрального административного округа Москвы. Этим уведомлением он ставил чиновников в известность о намерении провести пикет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Но в префектуре предложили изменить дату проведения пикета, говорит адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая.
С точки зрения закона о митингах, собраниях и пикетировании, возможно согласование исключительно времени и места проведения какого-либо публичного мероприятия, а не даты, потому как закон, он различает и понятие времени и даты. Время он предполагает как часы, а дату как число. Таким образом, в соответствии с законом, Пономарев считал возможным провести запланированную акцию, и поэтому 3 сентября он с группой граждан вышли на пикет у Соловецкого камня.
Впрочем, до самого Соловецкого камня пикетчики так и не дошли. Им помешали милиционеры, которых было почти вдвое больше, чем правозащитников, собравшихся на пикет. 13 из них были задержаны, доставлены в отделение милиции, где в отношении них были возбуждены административные дела по 2 статьям. Одна из них предусматривает ответственность за нарушение порядка организации и проведения пикетирования. Другая серьезней. В ней предусмотрены санкции милиции за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Оба этих дела были рассмотрены мировым судом, который признал Льва Пономарева правонарушителем и постановил взыскать с него 2000 рублей штрафа, это за незаконный пикет, и назначил 3 суток административного ареста за неповиновение стражам порядка. Ни Пономарев, ни его адвокат с таким решением суда не согласны, говорит Анна Ставицкая.
Пикет был проведен на законных основаниях. Мы так считаем, именно на основании закона о собраниях, митингах и пикетировании. То есть мы считаем, что и Пономарев, и участники акции, они действовали строго в рамках этого закона. И поэтому разгонять, а другое слово здесь не подберешь, именно разгонять такой пикет, не было никаких законных оснований.
Впрочем, арестом суд наказал только Льва Пономарева. Остальные участники пикета отделались небольшими штрафами и порицанием. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такое наказание. Сейчас Лев Пономарев находится в приемнике распределителя для административных задержанных, откуда его обязаны отпустить по истечении 3 суток. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии задержаны 6 российских военнослужащих. Об аресте 2 объявило сегодня утром Министерство внутренних дел Грузии. По словам представителей МВД, они, как и 4 арестованных накануне, готовили серьезную провокацию на грузинской территории. В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. В Ярославле задержаны 2 учащихся, которые в ночь на четверг закидали здание мечети бутылками с зажигательной смесью. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Рост российской экономики, долгое время поддерживавшийся продажами нефти и газа, теперь существенно зависит не от энергетического сектора, а от производства в других областях, в том числе в сфере финансовых услуг. Об этом говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банка Мэрилл Линч. В частности, по их мнению, достаточно слабый рост в нефтегазовом секторе в последние 3 года означает, что локомотивами экономического подъема России с 2005 года стали не энергетические секторы, прежде всего торговля и строительство. Объем золотовалютных резервов России в период с 15 по 22 сентября увеличился примерно на 0,7% и составил 261 миллиард долларов, сообщил Центральный банк страны. По сравнению с началом года их объем вырос более чем на 43%. По прогнозу министра финансов России Алексея Кудрина, золотовалютные резервы страны к концу 2007 года составят примерно 370 миллиардов долларов. Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По планам, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. После завершения эксперимента, по словам Виктора Христенко, «Газпрому» может быть предоставлена возможность заключать долгосрочные контракты с промышленными потребителями на поставку газа по нерегулируемым ценам. Федеральная служба России по финансовым рынкам разрабатывает закон о частных пенсионных системах, заявил руководитель службы Олег Вьюгин. При подготовке этого документа, по его словам, за основу был взят опыт Соединенных Штатов, где используются пенсионные счета, которые открывает либо работодатель, либо частное лицо, формирующее свои пенсионные сбережения на этом счете. Общий смысл такого пенсионного обеспечения, как сказал Олег Вьюгин, заключается в специальном режиме налогообложения средств, собранных на пенсионных счетах. Федеральная таможенная служба России выступает за продление срока действия нулевых таможенных пошлин на ввозимое из-за границы технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся. Об этом сообщил руководитель службы Андрей Бельянинов. Летом 2006 года правительство России приняло несколько постановлений, предусматривающих снижение до нуля ставок импортных пошлин на технологическое оборудование, не имеющего аналога в стране. Срок действия этих документов составляет 9 месяцев. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О главных новостях в российской мировой экономике рассказал Иван Трифилов. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Я думаю, главная тема – это вчерашний очередной раунд группового турнира футбольной лиги чемпионов с московским «Спартак», который, несмотря на то, что прервал свою серию поражений в этом турнире, но не смог в итоге выиграть, и другие результаты.
Добрый день. Да, действительно, футболисты московского «Спартака» в Лужниках вчера во втором матче группового турнира Лиги чемпионов сыграли лишь в ничью с соперниками из лиссабонского «Спортинга» 1-1. Но подробнее об этой встрече расскажет наш корреспондент Игорь Швейцер.
О том, что Лига чемпионов пришла в Москву после долгих 2 лет отсутствия, говорили еще в связи с матчем ЦСКА-Гамбург. Однако должного антуража, знакомого московским футбольным людям со стажем, там все же не было. Каким именно должен быть матч Лиги в Москве, люди увидели на следующий день, в среду, когда в гости к «Спартаку» пожаловал лиссабонский «Спортинг». Пожаловал в качестве одного из лидеров группы после победы над грозным «Интером». «Спартак» же, напротив, был, образно выражаясь, принесен на щите домой из Мюнхена. Однако поклонников красно-белых стартовая фиаско не смутила, и арена в Лужниках заполнилась не менее чем на 2/3 от своей 84,5-тысячной вместимости. Ну, совсем как в старые добрые времена, когда лиссабонские «Львы» считались более чем проходимым соперником для красно-белых. Казалось бы, совсем недавно, каких-то 5 лет назад, «Спортинг» на поле главной арены Олимпиады 80, да и потом у себя на эштаде у Жозел Валаде, был побежден «Спартаком» убедительно, пусть и при примерно равной игре. Может, история повторится? В это все с большей силой поверилось уже на 5-й минуте, когда вновь, как совсем недавно, в матче с нальчицким «Спартаком», потрясающим по исполнению и красоте, голом отметился не очень часто появляющийся в стартовом составе Денис Бояринцев. 1-0 уже на 5-й минуте, практически после первой же атаки. Это ли не прекрасное начало? Сидевшие рядом португальские журналисты приуныли, но, как выяснилось позже, напрасно. «Спартаку» в течение встречи удалось создать ряд хороших моментов, но при этом солиднее смотрелся соперник хозяев. С ходом секундомера, обретавший утраченные было на непривычном синтетическом поле командные связи. Отдадим должное и «Спартаку». Так эта команда, имеется в виду современный состав, не играла еще никогда. Потрясающая самоотдача, запредельные скорости, строжайшая дисциплина на поле. Однако все это лишь в сравнении с обычной игрой «Спартака», но никак не на фоне бело-зеленого «Спортинга». Порядка, особенно в обороне, и скоростных комбинационных действий у португальцев было побольше. И поэтому то, как они забили свой ответный мяч, выглядело очень логичным. Это была быстрая комбинация со стеночками и забеганиями, против которой оборона нынешнего «Спартака» оказалась бессильна. Ну, не ирония ли судьбы? Португальцы окончательно успокоились после этого. Спартаковцы же всеми силами пытались все-таки склонить чашу весов на свою сторону, но тщетно. Остальные футбольные снаряды, которые выпускал преимущественно неутомимый Денис Бояринцев, шли выше цели. И это казалось вполне логичным, ведь осмысленных комбинаций хозяева практически не разыгрывали, да и в реализации моментов их трудно назвать большими мастерами даже на внутренней футбольной арене. Однако у главного тренера Владимира Федотова несколько иная оценка встречи.
Конечно, обидно терять очки, имея колоссальное преимущество. И надо сказать, что сегодня «Спартак» показал очень хорошую игру, современную, быструю, с борьбой, с голевыми моментами. Но, видите, как никак не можем. Проблема только одна – это забитые мячи. Претензий абсолютно никому из игроков я не имею, потому что полная самоотдача была. И я очень доволен и настроем, и качеством игры команды, за исключением завершения. Ну, конечно, хотелось бы извиниться перед болельщиками, как такое количество пришло, и просто сейчас на душе так обидно за то, что мы не реализовали такие моменты и не добились победы. Ну, «Спартак» в Лиге чемпионов давно не побеждал, сегодня есть уже 1 очко. Следующие очки будем приобретать на выезде в Милане.
Интонации в голосе главного тренера «Спартака» Владимира Федотова можно интерпретировать двояко. И как досаду от неудачного результата, и как пессимизм при взгляде в будущее. Впрочем, второе вряд ли. «Спартак» при Федотове уже добился, сыграв в ничью, относительного прогресса по сравнению с самим же собой 4-летней давности, когда тренировал команду Олег Романцев. Поэтому и грустить не от чего. Тем паче, что Владимир Григорьевич либо не понимает, либо не хочет понимать, что при некоторых позитивных сдвигах в игре и результатах «Спартак» по-прежнему выглядит не как команда, способная бороться за что-то в Лиге чемпионов. При таких ошибках в обороне, при таком слабом атакующем потенциале, отчасти лимитированном самим тренером, предпочитающим играть в одного форварда, рассчитывать даже на ничью во встречах с обозленным после двух поражений «Интером» крайне проблематично. А без очка, набранного в Милане, «Спартаку» придется наверняка забыть даже о мечте попасть в итоге в Кубок УЕФА.
Это было мнение корреспондента «Радио Свободы» Игоря Швейцера и главного тренера «Спартака» Владимира Федотова. В другом матче группы «Б» «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Баварии» 0-2, причем миланский клуб игру заканчивал в девятером. После двух туров «Бавария» набрала 6 очков, «Спортинг» 4, «Спартак» 1, «Интер» очков пока не имеет. Теперь о результатах остальных матчей. В группе А «Челси» Болгарии выиграл у «Левски» 3-1. Хет-трик в этой встрече на счету Дидье Драгба. «Вердер» и «Барселона» в Бремене сыграли в ничью 1-1. В этой группе впереди «Челси». 6 очков у «Барселоны» 4, у «Вердера» 1 и у «Левски» очков нет. В группе С по 4 очка набрали ПСВ «Эйндховен» и «Ливерпуль». ПСВ в гостях взял верх над «Бордо» 1-0, а «Ливерпуль» дома одержал победу над «Галатасараем» 3-2. У французского и турецкого клубов осталось по одному очку. В группе Д единоличным лидером стала «Валенсия» после домашней победы над «Ромой» 2-1, набравшей 6 очков. У итальянского клуба осталось 3 очка и по одному имеет «Шахтер» и «Олимпиакос», сыгравший вчера в Донецке в ничью 2-2. Но в других видах спорта также вчера происходило немало интересного. Прежде всего, это, конечно, матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым, который проходит в Элисте. Вчера там была сыграна 4-я партия, которая завершилась в ничью на 54-м ходу. Таким образом, счет матча стал 3-1 в пользу Крамника. И по регламенту матча после каждых двух сыгранных партий следует день отдыха. Так что следующая встреча состоится в пятницу. В российской хоккейной суперлиге первое поражение в сезоне потерпел действующий чемпион страны «Акбарс», уступивший в гостях Сибири 2-3. Тем не менее, казанский клуб набрал 20 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, а Сибирь отстает на очко. В остальных матчах с таким же счетом 3-2 «Локомотив» выиграл у магнитогорского «Металлурга», а «Нефтехимик» у новокузнецкого. «Салават Юлаев» нанес поражение крыльям «Советов» 6-2, «Авангард» обыграл «ЦСКА» 5-2, «Витязь» взял верх над «Химиком» 2-1, «Амур» проиграл «Ладзи» 0-1. На проходящем в Китае чемпионате мира по борьбе в среду завершили свои выступления мастера греко-римского стиля. Были разыграны награды в последней из 7 категорий – 120 килограммов, где первую золотую медаль сборной России принес Хасан Бароев, в финале победивший кубинца Лопеса Михаила. Бронзовую медаль у Сергея Артюхина из Белоруссии и Исмаила Гюзели из Турции. В тот же день начали соревнования борцы вольного стиля в категории 55 килограммов. Болгарин Радослав Великов в финале одолел россиянина Бесика Кудухова. Бронзовые медали достались Намигу Абдулаеву из Азербайджана и американцу Самуэлю Хэнсону. В весе до 60 килограммов победил Саид Махамади из Ирана. Серебряные награды у Майка Задика из США, бронзовые у Такацухи Нориюки из Японии и россиянина Мавлета Батирова. «Локомотив Белогорья» с победы начал свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов по волейболу, обыграв в первом туре на выезде австрийский «Инсбрук» 3-2. И сегодня в этом же Еврокубке первую встречу проведет в Москве «Динамо» с голландским «Артеком». Кроме волейбола, в программе «Дня футбола» ответные матчи первого раунда Кубка УЕФА. Обе российские команды будут играть на выезде: «Локомотив» в Бельгии с «Варягемом», «Рубин» в Италии с «Пармой». Также продолжатся теннисные турниры в Европе и Азии и чемпионат мира по борьбе в Китае, где очередные комплекты наград разыграют борцы вольного стиля.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Михаил Косторов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». В студии «Радио Свобода» историки и философы будут говорить о разном понимании разумности христианами и атеистами, католиками и православными в науке и в быту. ведущий программы Яков Кротов. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17.